С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Из архивов Гостелерадиофонда. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию услышать голос талантливого, известного народного артиста Советского Союза Ростислава Плята. В его исполнении будет звучать художественное чтение по мотивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже».
Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянной ширмой. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон. Он сидел в гатчине, в своем стриженном садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли, одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была фельдъегерь, за ним скакали из Петербурга.
«Ну, сам перди!»
«Мы погибли!» — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась. Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там. Одноколка оглоблями лезла на него. Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему: «Ваше Величество, Ее Величество, матушка ваша скончалась». Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул: «Караул!». Павел Петрович отмахнулся и поймал муху. Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушался. Кто-то кричал под окном: «Караул!». В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить переписку и приказ по полку ровно к 6 часам. Для того, чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант Его Величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ, и теперь делал другой список. В первом списке он сделал 2 ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание. Вместо подпоручики же Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются, написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются». Когда он писал слово «подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К», а потом, сев снова за приказ, напутал и написал «подпоручик Киже». Он знал, что если к 6 часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «взять!» и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. оставалось всего 10 минут. Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу в большом аккурате, сложенные в стопку. Но так, уже в отчаянии, и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно. Согласно императорского предложения за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слово «обозреть», но «осмотреть», не употреблять слово «выполнить», но «исполнить», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент». Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но «класс», и не «общество», но «собрание», а вместо «гражданина» употреблять «купец» или «мещанин». Но это уже было написано мелким почерком внизу распоряжения номер 940, висящего тут же на стене перед глазами писаря, и это он не читал. Но о словах «обозреть» и прочее он выучил в первый же день и хорошо помнил. В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано: «Обозрев по поручению вашего превосходительства отряды стражи, собственно, для несения пригородной при Санкт-Петербурге выездной службы назначенные, донесть честь имею, что все сие выполнено». И это еще не все. Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была: «Ваше превосходительство, милостивый государь». Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение в одну строку написанное означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках: «Ваше превосходительство, милостивый государь», что означало подчинение и вежливость. И если за «обозрев» и прочее могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с милостивым государем напутал при переписке именно он сам. И уже более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее. Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового, и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым. Потом сел и все еще дрожа писал: «Превосходительство, деташементы караула». Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик. Император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении у окна, заставленной стеклянную ширмою. Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое. Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в каком случае не мог быть пропущен. Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал. Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал. Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул!». И ночью он 2 раза просыпался в тоске. Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются» император исправил. После первого «К» вставил преогромный «Ер», несколько следующих букв похерил и сверху надписал «подпоручик Кижев, караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан. Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это был такой. Во всем мире понимал это верно один писарь. Но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Кижем. Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «черта», и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адъютант медленно сказал: «Императору не доносить, считать подпоручика Киже в живых, назначить в караул». Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобое любви. Амуниция его всегда была начищена. Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута. «Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим». Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо. Прочел о Стивене, Занчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях, но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он. Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив. Но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка, напротив. Ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гауптвахту, но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на «рррр» под арест, как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком. Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался, он прислушивался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом. Великий гнев кончался через дня два страхом или умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой – изящные чувства. Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок он получил во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы, стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать их. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная – амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны. Тогда, как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб Боярской. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы. Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой с голландскими печами и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган. Римские и греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом. И поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник, фонарь. И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилку и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той 50-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем. И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны, их охраняли часовые. И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера. Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх. Император бродит. Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем, и не распек, и так внезапно остановился командир. Вокруг него никого не было. Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным, он становился партикулярным. Дома в офицерской казарме поручик расстегивал сюртук и играл на гобое любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями – набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С курением человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять. Он любил вежливость простонародья. А однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика, сперст». Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил. И когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу. А когда сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь он не расправился. Мышцы его были надуты, и дыхание было не слышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему незнакомый город. Тогда он понял, что умер. Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал. На этот раз адъютант шел уверенно. Он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову. Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову. «Ваше Величество! Караул!» — кричал подпоручик Киже. «Кто таков?» Страх становился легче. Он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил. «Подпоручик, который назначен в караульную службу, Ваше Величество!» «Для чего?» — кричал. Император притопнул ногой. «Слушаю, сударь!» Адъютант помолчал. «По неразумию?» — лепетнул он. «Произвесь дознание и бив плетьми пешком в Сибирь!» Так началась жизнь подпоручика Киже. Когда писарь переписывал приказ, Подпоручике же был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией. Потом, в прерывистых мыслях адъютанта, у него уже наметилось лицо, правда, едва брежущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу, или в лучшем случае кобылу, и Сибирь. Это была действительность.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» в исполнении народного артиста Советского Союза Ростислава Плята из архивов Гостелерадиофонда. Продолжение следует. Всего вам доброго!